Мы в добрый час закончили систему Адам и переходим к системе Тора. Раволь Безацаль, по книге которой мы учимся, он объединил эти две системы в одни ворота. Шар Ришон. Потому что действительно Тора и Адам. Адам – это цель в творении. Тора – это план и пути реализации цели творения. И само творение – это поле деятельности. Когда человек начинает учить эту книгу, у него постоянно возвращаются вопросы, почему так долго, почему не перейти прямо к практической стороне мусар? Раволь начинает систему Торы с определения, что практическая работа над своим характером, она лишь средство, подготовка к тому, чтобы действительно войти в главное предназначение человека – изучать и жить по Торе. Поэтому практическая работа, она не сама по себе. И цель быть совершенным – оно средство. Открывает систему Торы Равольбе, и это тема нашего урока, близость и отдаленность от Торы. Быть чужим к ней. Как его путь? Он начинает с отрывка из самой Торы. Сефер Дворим, тридцатая глава, Парашат Ницавим, 11 стих. «Ибо заповедь эта, которую я заповедую тебе ныне, недоступна она для тебя, и недалека она, не на небе она, чтобы сказать, кто зашел бы для нас на небо и достал бы ее нам. И дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не за морем она, чтобы сказать, кто сходил бы за нас, для нас за море, и достал бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. А весьма близко к тебе слово сие, то есть заповедь изучения Торы, в устах твоих оно, и в сердце твоем, чтобы исполнить его». Тора должна тратить свои драгоценнейшие слова для того, чтобы открыть нам, что наши уста и наши сердца недалеки от нас, как небо или как берег моря, противоположный берег моря. Напиши, что это слова Торы, это заповедь изучать Тору как главное занятие в жизни. Оно близко к твоим устам, к твоему сердцу. И все остальное станет понятно. Оказывается, нет лишних слов в Торе. Тора учит нас, что даже если придется подняться на небо, чтобы достигнуть слова Торы, или даже если придется Правиться на другой берег моря, надо это сделать. Я привожу два своих примера. И пусть это будет памятью. Первому израильскому космонавту Игалу Рамону. Благословена память его. Перед полетом в космос он учился со своим учителем, как ему, соблюдающему, верующему человеку, молиться, как надевать тфилин, когда в течение суток 16 раз космический корабль крутился вокруг Солнца, когда у него восход Солнца, когда у него время Шма Исраэль, как благословлять? Он взял с собой свиток Торы, спасенный из огня Голокоста. Главный дирижер Израильского симфонического оркестра, виолончелист Барух Гросс, вернулся к Богу. Хриди вез в гастроли Израильский симфонический оркестр по Европе. И вдруг, смотря, так сказать, карту гастроли, он обнаружил, что запланировано из Дании в Швецию лететь на самолете в шаббат. И Барух Гросс садится со своим учителем и учит законы, как еврею на пахоме в шаббат переправляться из Дании в Швецию. Раши открывает нам, что этот отрывок, эта мицва, которая так близка к нашим устам и сердцам, это изучение Торы. Приходит Рамбан и говорит, это о заповеди Тшува написано, чтобы мы не пугались, что возможность сделать полную Тшуву – это вне достижимости. И объясняют Рав ибн Эзра по псалму. 119 псалом, 151 стих. Написано «Коров Аташе». В псалме у Давида написано, что Бог близок к нам, каждому из нас. Всегда. Рав ибн Эзра объясняет «коров миколь коров», что близость Бога к человеку, она больше, чем близость человека к самому себе. Больше не может быть. Ощущаем ли мы эту близость Торы, потребности вернуться живы? Мы ощущаем близость с Творцом во время молитвы? Ведь это кажется нам миром, далеким от нас. Может, мы даже и не мерили эту дистанцию. Но сейчас мы можем увидеть, что это соответствует тому отрывку, который Тора нам сейчас открыл. Если бы мы это ощущали мы бы ринулись мы бы побежали изучать Тору мы бы преуспели довести наше возвращение нашу тшуву до совершенства мы бы с трепетом искренним молились бы Богу. Предлагает Рав Ольбе рассмотреть эти два полюса. Близость к Торе и удаленность от нее. Ощущение, что я чужой и Торе, и Тшуве, и молитве, и они чужие для меня. И, может быть, исходя из извлечения этих двух полюсов, откроем наш путь к приближению и к Торе, и к Тшуве, и к молитве, и к Творцу, конечно. И к самому себе. Но это мы забежали немножко вперед. Приводит Рав Вольбе Рамхаля. И он говорит, что между Торой и нашей душой есть связь. Тора называется в устной Торе ее содержание пламенем. Истинного знания воли Бога. И это пламя воздействует на нашу душу. И дает ей силы. Проникнуться этим знанием и пропустить его через сердце. И начать им жить. Устная Тора добавляет и говорит, Рамхаль. Это Рамхаль Дерех Эц Хаим. В Торе есть 600 тысяч букв. Мы уже с вами выясняли, на самом деле с 300 тысяч чем-то. Но каждую букву, когда мы читаем, мы произносим два согласных, два гласных звука, два звука. А, Лев, Бейт. Гимель и так далее. И получится 600 тысяч. И каждая буква является корнем одного из 600 тысяч душ еврейского народа корневых, которые были на горе Синай. Может ли быть большая близость между человеком и Торой? 600 тысяч корней еврейских душ, которые начинаются кореняться в буквах Торы. Это 600 тысяч путей раскрытия содержания в Торе. 600 тысяч оригинальных, уникальных комментариев на всю Тору. Вот какое изначальное состояние, в каком изначальном соотношении создал Творец Тору и нас. Продолжает Рамхали, говорит, Бог дал нам огонь Торы, спрятанные в тлеющих огнях, углях. Знаете, можно видеть такое, значит, тлеющие угли. В них есть потенциал пламя, но сейчас оно скрыто в этих тлеющих углях. Тот, кто выбирает изучение Торы как главное свое предназначение, даже когда он сочетает это с работой и так далее, Тем более, когда он выбирает этот путь, как Аврех. Его тяжелейший труд, величайшие усилия по изучению Торы, по приобретению навыков учить Тору, они являются тем дуновением, которое скрытое пламя Торы в тлеющих углях раскроет пламя Торы. А это пламя, во-первых, удаляет от нас власть отрицательного начала. Мало того, что она нас высвобождает, она отодвигает его на такое удаление, на такое расстояние, что оно вообще не может на нас влиять. Мера знания, обретаемого человеком, это и есть мера совершенства и удаления от власти отрицательного начала. И нету ничего больше, чем отсутствие знания или даже недостаток знания, чтобы попасть в плен к отрицательному началу. Почему Бог дал это в такой форме? Потому что Творец хотел, чтобы мы были бы хозяевами своего совершенства, чтобы была бы свобода выбора. Помните, да? Под сердцем у мамы Малах учит эмбрион всю Тору, а потом ударяет его по верхней части губы, все забывается, нужно заново все учить. То, что мы сейчас касаемся этого. Потому что если бы ребенок, один из комментариев, объясняющий это явление, зачем обучать, а потом стирать, чтобы снова открывать. Потому что если бы ребенок родился с полным знанием, у меня не было бы свободы выбора. Не было необходимости выбирать, а это несовершенный человек. И поэтому Бог это дал в такой форме. Продолжим отрывок. Слиха. Продолжим отрывок Рамхаля. И он говорит, не только пламя Торы скрыл Бог в тлеющих углях, как бы, которые нужно освободить и раздуть в пламя Торы. Бог взял наш разум одну из самых сокровенных сил нашей души и скрыл в глубинах нашего разума, как в углях, возможность познать истину, возможность познать волю Бога. И снова по той же причине, потому что он хотел, не знал в готовом виде истину, тогда нет выбора. Когда наши десантники вылетают на операцию ночью, Но только командир знает, когда откроется люк. Только командир знает, что когда люк откроется, до скольки нужно считать десантнику, который выбросился с нераскрытым парашютом из самолета, для того, чтобы парашют раскрылся вовремя. И у него нет никакого выбора, потому что он знает, что означает даже каждая секунда в такой состоянии, в таком состоянии. То есть, когда человек знает в полноте истину, у него нет выбора. Напомним, мы пользуемся силой выбора, когда добро и зло настолько похожи друг на друга, когда мы не можем различить между ними. Тогда надо выбирать, когда мы выяснили, где истина. И нужно выбирать. Истина обязывает с ней считаться, и мы поступаем теперь уже без необходимости выбирать. Почему Бог так сделал? Мы уже ответили, что была бы свобода выбора. Но мы с вами также коснулись связи между Торой и человеком. И развивает Равольбе мысль Рамхаля и говорит. Когда человек прилагает, знаете, амаль, не переведешь на одно слово, одним словом великим русским языком. И эсек, бизнес. То есть, когда изучение Торы становится главным, проникает до печенок. Знаете, как хороший бизнесмен, он спать спокойно не может. Его бизнес занимает всего его, все его естество. И Тора не боится таких сравнений. То есть, эсек в амаль батора. То есть, когда изучение Торы мой бизнес, и амаль это вкалывать буквально. В поте лица. При максимальных усилиях и создана эта трудность, которую надо преодолевать. Изучение Торы дано в страданиях. Только не надо представлять себе пытки или так далее, но это действительно мучение, это невероятное усилие. Но они условия успеха. Они мера того сокровенного, того сокровенного света, счастья, совершенства и наслаждения, сладости, которая таится в этом изучении как результат. И происходит следующий процесс. Установка, отношение к изучению Торы с трепетом. Творец дарит мне возможность изучать его волю. Разжигают эти тлеющие угли. И каждая буква, произнесенная осмысленно, сливаются язычки пламени в пламя слова, слова в пламя предложения, предложения в полный ответ на ту или другую тему, которую мы изучали. И это свет Торы, духовный свет. Он освещает нашу душу. Ведь ее корень находится там же, где и Тора. В духовном мире. И тогда этот свет усиливает свет нашего разума, который разжигает угли тлеющие угли истинного познания. И человек открывает волю Бога. Помните, мы с вами говорили, что Тора – это средство, это план, это инструкция для человека. Но без человека нет никакого смысла в плане реализации. Вот как это работает. Вот почему Моше Рабейну должен напомнить нам, что наши уста и наше сердце недалеки от нас. Поскольку и пламя Торы скрыто, и сила познать истину скрыта в глубине нашей души и в глубине содержания Торы. Может человек ошибиться и подумать, что Тора или знание истины далеки от него. Вот почему начинает Тора и говорит, это не на небе, это не на море. Была проблема, и сейчас еще есть, с короны. Бог послал нам возможность учиться по Zoom. Сейчас сняли ограничения. Первым, что нужно сделать, побежать на урок Торы. Женщинам нужно постараться сделать все тактично, с уважением к мужу, чтобы он воспользовался этим. Ведь поймите, практически во всех городах есть Колели, Толдот и Шурум. И уж по крайней мере, в получаса езды, знаете что, в худшем случае час езды от того места, где наш мужик в плену у своего яцрюги и считает, что нет возможности учиться. Не сейчас, потом, завтра, после короны. Продолжает Рав Ольби и говорит. Мы пока не получили достаточный ответ, почему мы далеки от Торы. Мы не чувствуем, что мы близки к Шуве. Мы не чувствуем родство с молитвой. Приводит Рав Ольби Зацаль трактат Шаббат, 105-я страница, 2-й лист. Рвущий на себе одежду, свободный перевод, отрывка из Талмуда. Рвущий на себе в гневе одежду, бьющий, разбивающий посуду. Разбазаривающий в гневе свое богатство, свое достояние, должен рассматриваться тобой, как будто он идолопоклонник. Потому что такова профессия отрицательного начала. Сначала говорит, сделай это, потом говорит, сделай еще, а потом говорит, иди и занимайся идолопоклонством. Какой идол здесь, в этой ситуации, которая приводит к тому? Эльзар, чуждый, так сказать, чужой идол в человеке, Это его отрицательное начало. Надо говорить. Мы только что прочитали в Берешит, что Тов Меот — это Ецарара. Иначе не было бы семьи, не было бы продолжения человечеству. Человек бы не строил дом, не заводил семью. Не об этой стороне отрицательного начала здесь речь идет. Открывает нам Талмуд, что у отрицательного начала есть еще одно состояние. На святом языке это называется сеор шибаиса. Ячмень, который вызывает брожение в тесте. Что собой представляет процесс брожения? И это аллегория действия отрицательного начала в нас вот в этом качестве. Это выход за рамки. Это кипение, это окисление, это расширение, которое может привести к взрыву, переход за границы, нарушение ограничений. Я привел несколько уроков, примеров. Болельщики проигравшей команды. Я говорю о реальных фактах. Евреи берут глыбы, булыжники, камни. Не камешки. И кидают через высочайшую решетку и забор вслепую. Но они знают, что там стоят толпами болельщики, выигравшей противоположной команды. Ведь ты же можешь ранить. Ведь ты же можешь убить. Если посмотреть их, так сказать, нормативные люди в повседневности. И в этот момент нету человека. То есть состояние экстаза. 60-летнего мужика обогнали на шоссе в Израиле. Какой-то молодой парень. Он гонится за ним около 20 минут. И он ловит его, что он через 20 минут где-то остановился там на какой-то бензоколонке и так далее. Выскакивает из своей машины, выхватывает пистолет и стреляет и убивает обогнавшего. Уму непостижимо. Сестра брат болен азартными играми, залез в жуткие долги. Она работница в банке. Она обкрадывает счета людей в банке, движимая любовью к своему бедному, несчастному брату, чтобы его спасти. И так далее, и так далее. То есть отрицательное начало – это и есть источник, чтобы перестать быть близким к ближнему, перестать быть близким к себе, и понятно, что это приведет и к тому, что будешь чужим, далеким от Творца. И приводит здесь Равуальбе обзор проявления этих отрицательных качеств характера. Рабейну Аши Рош в Орхот Хаим, 24 параграф, пишет: «Удались от смеха и гнева, потому что они лишают ясности твой дух и твой разум. Трудно перевести бильбуль, смешание, неясность, потеря объективного взгляда на вещи. И это одно из проявлений быть чужим. Или по отношению к людям, или по отношению к себе, или по отношению к Творцу. Известная для нас уже фраза, да, что зависть и вожделение и поиск почета, они уводят человека из этого мира. Но Равольбе здесь детализирует. И он говорит, человек, который в плену зависти и ревности, он видит положительное только у других. У него тоже есть свои достоинства, у него есть свои положительные стороны, у него есть своя уникальность. Он этого не видит. Он чужой к себе. Он постоянно ноет. Ах, почему у меня нет этого? И вот этого здесь у меня недостаток. И тут мне, так сказать, не хватает. И тут не болит. И тут невезение. И тут я неудачник. Вот это проявление силы отрицательного начала. Чтобы человек потерял самооценку, уверенность в себе, алчность к деньгам. Погоня за почетами или наслаждением. За всем, за гневом стоит гордыня, да? Он тоже чужой к себе человек. Он не видит себя в истинном свете. Однажды мне рассказали, что один из ярчайших деятелей еврейского, значит, сопротивления в Советском Союзе. На встрече здесь в Израиле кто-то из израильтян, значит, там стояли в компании и спросил, а кто это человек? На лице этой известной личности была мука. Как, есть еще в мире человек, который не знает, кто я? Несчастный человек. Мы вроде бы получили рецепт, начинаешь заниматься Торой. Тора освобождает от вас отрицательное начало, и мы выходим на близость. Приходит Тора и говорит, подождите, мои дорогие, это идет определенным путем. Написано в трактате Йома. Семьдесят второй лист, вторая страница. Рабби Йоханан задает вопрос Талмуду. Написано Зар, какой Эль-Зар, какой идол чужой находится в душе человека, отрицательное начало. А написано в Торе Зар, Зайн Реш. А читаем зер, венок. Как это понять? Отвечает, заха на ситло зер, Если человек удостаивается, становится, он удостаивается венка Торы, венка совершенства, качеств. Лозаха не удостоился заранее, но чужая становится Тора такому человеку. А слово «заха» удостоился, «зах» – это чистый, это прозрачный, это совершенно без примеси. Отрицательное начало – это грязь, это шлаки. Таким образом, это не подарок, это не лотерейный билет. Это не наследство. Это изначальная недостроенность, недосовершенство человека, чтобы он был бы хозяином своего совершенства. Как сейчас сливаются в одно целое, это аллегория с углями, которых нужно разжечь пламя. И пламя познания истины в человеке, и пламя самой Торы, чтобы этот свет достиг нас. Слиться с ним. А затем взять полноту знания воли Бога и преломить ее через сердце, начать по ней жизнь. Это есть заха. Оказывается, Тора открывает перед нами мир близости. И снова надо это все будет пояснить, потому что одним словом это не объяснишь. Но сначала цитата. Сказано в трактате «Менахот», Вавилонский Талмуд, 53-я страница, в первый лист. Позвольте прочитать это на Лашон Кодеш, быстренько. «Яво ядит, бен ядит, ваивне ядит, ле ядит, бехелькошел ядит, витхапру бо едидим». Очень понятно, да? Объясняет. Вот слово «едит». Это то, что я, мне удалось, так сказать, предложить вам. Едит – это любящий друг. Это не просто друг. Это любящий друг. Потому что в Широ-Ширим возлюбленный называется едит тоже. Так здесь зашифровано следующее. Придет Шломо а-Мелех. Это Едит. Сын Едида – это Авраам. Построит Едит – это храм. Чей? Творца, который тоже Едит. В уделе Беньямина, который Едит. И искупят Исраэль, который Едит, свои грехи в храме, в месте, где и есть божественное присутствие. Это и есть максимальная близость между Творцом и Творением. Таким образом, обладатель отрицательными качествами, он не может быть близок. По сути, это не наказание. Это просто действительность. Там же, как действительность наша в потенциале, наша душа допущена в пульт управления. Бог задумал сотворить человека, создал план и путь реализации, Тору. И теперь создал человека, который может войти в этот план, потому что Бог не только создал мир по плану Торы, а продолжает осуществлять все детали мира и каждого из нас. В отдельности все вместе, согласно Торы. И когда еврей учит все части Торы, то все части его естества включает все части мира, и конкретный человек соучастник в осуществлении всего мира. Пропорционально его задачам. Поэтому отрицательные качества, которые не позволяют скрытому силе знания открыть истину, которая в нас есть от рождения. Даже до рождения, точнее. Ну, от рождения. Они не позволяют. Вот почему необходимо включить работу над своим характером и совершенствование себя, как подготовку к изучению Торы. Завершает Рав Вольбе наш урок и говорит, о Торе сказано в Широ-Ширим, в Мидраше. Тора называется источник, родник, и называется колодец живой воды. Приходит Рамбан и говорит. Исходя из этого примера. Что Беер Маим Хаим, он намекает на храм. И написано в продолжении в Широ-Ширим, что родник наполняет колодец живой воды, когда он спускается с Ливанона. А Ливанон, Лаван это белый, Левина обработанный кирпич, это намек на храм. То есть, божественное воздействие Шхина, она является содержанием родника Торы, Тора сравнивается с водой, и оно наполняет колодец живой водой. Что это за колодец? Рав Йоханан бен Закай посылает своих пятерых учеников выбрать путь, который может быть примером, как прилепиться к Творцу. Элазар бен Арах, он называется Маяна Мидгабер. Бьющий родник. Постоянно обновлял в Торе вещи. Путь, который он предлагает, и ученик великий Рав Йоханан бен Закай выбрал, что его путь, это Левтов. Он называется Маяна Мидгабер. Бьющий источник. Наше сердце – это есть Беер Маим Хаим. Это источник всех наших желаний. Это источник сил, которые нас совершенствуют и противостоят от силам отрицательного начала. Или берут отрицательные стороны характера и ставят его на службу Бога. Таким образом, сказано, что Авраам Авину учил Тору сам. У него не было учителя. Что это означает? Как человеку достаивается открывать в себе Тору? Это же называется Талмид Хахам. Это то, что мы должны передать нашим детям. Это то, что мы тоже должны достигнуть на нашем уровне. Это не о ком-то говорится. Приходит Бог и говорит, есть 48 качеств характера, которые приобретаются Тора. Это выше, чем 30 качеств характера, которым удостаивается царь, должен обладать. Это выше, чем 24 качества, которые должен обладать Коэн Гадоль. Тора приобретается с 48 качеств. И там нет IQ, там нету родословной, там нету титулов, там нет оценки на экзаменах. Положительные стороны характера. И каждое качество по отдельности, когда мы приобретаем его, мы включаем эту связь. С Ливанона спускается постоянно шхина. Мы через канал этого положительного качества характера создаем родник, который в нашем сердце, это пропущенное знание, превращается в родник, бьющий колодец живой воды. И человек начнет открывать все больше и больше свое понимание того, что он учит. Конечно, в рамках 13 видов толкования устной Торы и по всем правилам, и согласно иерархии вещей и так далее. Но то, что мы раньше коснулись, что у нас есть спрятанная сила познания истины, и у нас есть ожидающая нас связь с пламенем Торы, открытая, и только ждет, приди и разожги меня, открой свое сердце. Свою душу. Я жажду осветить тебя. Я жажду тебя поднять до пульта управления мира. Вот оказывается, о чем говорит нам Равольд. Что нас делает чужими и к себе, и к друзьям, и к Богу. И это неизбежный путь пойти и дойти до Авода Зара. Это не обязательно истуканы. Это может быть деньги, это может быть почет, это может быть политика, это может быть наслаждение, это может быть какие-то там спорт или азартные игры. Неизбежно, если мы не подключаемся к источнику, к роднику живой воды и не превращаем наше сердце в этот колодец, из которого мы черпаем эту живую воду. Неизбежно попасть в плен к отрицательному началу. А он хочет нас уничтожить. Не просто задержать, не только унизить. Нокаутировать, уничтожить. Он идет на вы. Мера против меры. Как Бог дает нам вечную жизнь, Он хочет нас лишить жизни. И поэтому это не должно нас пугать. Это должно мобилизовать все наши силы на реализацию того, что у нас есть. Пожалуйста, вопросы.
Спасибо большое за замечательный урок. Здесь есть несколько вопросов, которые поступили в чат. Первый из них – это откуда мы учим или знаем, что ангел – это тот, который способствует тому, чтобы ребенок забывал то, что он учил в утробе матери?
Это в Талмуде написано, в трактате Неда. Я не помню сейчас страницу.
Спасибо. И вы упомянули, что добро и зло похожи друг на друга. Как это понимать? Все-таки есть разница между добром и злом?
Прекрасный вопрос. Не пугайтесь резкости ответа. Гулящий извините за, повторяю, натурализм любых полов, называется «гдыша викадош». Разврат называется «хесед». Когда человек ведом своим отрицательным началом, и его желание наслаждаться у гулящей превращается в хесед, она всю себя дает. То есть, в принципе, все, что нам Бог дал, оно не отрицательно, не положительно само по себе. Только надо поставить границы о том, о чем мы сейчас с вами учили. Если человек не знает Торы, он может в своей добросердечности творить хесед, который грех, который преступление. Когда человек, мужик, приползает с тяжелого рабочего дня домой, и во дворе встречает соседа, у которого там что-то с машиной, он получает второе дыхание, засучает рукава и начинает ему помогать, а потом уже вползает полумертвый домой. И когда жена просит помочь, он ей говорит: ты что, не видишь, что я мертв? Так вот, грош цена его хеседу, грош цена его дружбе, его едидуту. Он должен был бы приползти домой, проверить из последних сил, что он может еще добавить, сделать дома. Если останутся силенки, иди помогай другу. И так далее, и так далее. Шлома Мере говорит, часто Бог дает деньги человеку, ему во зло. Без имен. Когда в 80-е годы, начало 90-х годов был, так сказать, взлет бизнеса компьютерного. И мой ученик создал маленькую частную компанию. Они заказывали детали и собирали здесь компьютеры, которые переезжали на 3-4 месяца новейшие модели, которые придут с Запада. И продавали дешевле, чем обычно. И заработали. Заработали по первому кругу где-то 20 тысяч долларов. Но теперь надо было расширить. Они одолжили 50 тысяч долларов. Заработали 70. Теперь надо было еще расширить. Одолжили еще 100 тысяч. Имея в виду, что все вернется, потому что заработки были великими и так далее. И мне сказал ученик Рэб Шимон. Я ощущал внутри, что нужно остановиться, и не мог. Они пролетели на 200 тысяч. Правда, братья Райхманы... В Канаде есть миллионеры харидимные, у которых есть где-то 2000 программ хеседа. Они создали фонд помощи утопающим. И требовали программу выхода из кризиса. И подняли их на ноги, дали беспроцентные суды и в рассрочку и так далее. Вот коротко ответ на ваш глубокий вопрос. Да.